В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.08 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. А наш умный парень сейчас будет Андрей Сиренко, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики. А сейчас мы с ним связь устанавливаем. Пока координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому пожалуйста, подключайтесь. Но прежде обращаю ваше внимание, что, смотрите, подростки продолжают сообщать о том, что им пишут незнакомые люди с ужасными предложениями. А предложения какие? Им, значит, предлагают денег за то, чтобы там где-то взять оружие, им даже предоставят оружие и, в общем, пойти какие-то диверсии, теракты совершать. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, и прямо это какая-то массовая рассылка, то есть по уровню массовости она примерно такая же, как вот всякие мошенники звонят и просят там CVV от банковских карточек найти, то есть техника примерно одна и та же. Андрей Николаевич, здрасте.
Здрасте, Жень.
Слышите нас хорошо? Слышать. Взаимно. Да. Смотрите, мы как раз начали с того, что сейчас российским подросткам массово приходят с незнакомых аккаунтов всякие деструктивные, ужасные, преступные предложения по поводу того, чтобы за деньги пойти что-то сделать. И это же действительно, насколько я понимаю, сейчас отличительная черта вот этого терроризма. Помните, была история с казанской школой, где тоже молодой человек якобы там через интернет с кем-то он общался. Потом была история с Пермским университетом, примерно то же самое. Было в каких-то группах сидел, мозги промыли и так далее. Плюс мы знаем массовую вот эту вот рассылку, значит, идите там зеленкой избирательные урны заливайте. Ну и вот венчает все как раз вот эта вот история трагическая, ужасная в Крокусе, где один из нападавших на допросе сказал, признался, что вот в интернете через социальные сети кто-то там, якобы кто-то на него вышел, какие-то деньги предложил, и он совершенно пошел за деньги этот теракт совершать. То есть мы имеем дело с каким-то принципиально новым видом терроризма, когда из людей пытаются делать биодрон, я услышал такое выражение недавно. Что с этим делать?
Ну, терроризм не стоит на месте. Это тоже вид бизнеса, вид индустрии, и, конечно, он тоже адаптируется к среде, и к политическому контексту, социально-политическому контексту, к технологиям и так далее. Поэтому ничего с этим не поделаешь, это реальность, с которой придется жить, и с которой нужно будет считаться, и в которой придется противодействовать. Да? Поэтому там очевидно, что такого рода приемы, манипуляции людьми самого разного возраста, там, не знаю, пола, они будут применяться всем, кем угодно, кто в этом заинтересован. И до тех пор, пока будут отзывы, пока будут отклики, конечно, такого рода предложения будут поступать. Да? Угу. Поэтому, конечно, это отдельная большая проблема, которой нужно будет заниматься. Не уверен, что мы сегодня сможем найти какое-то противоядие этому, этой технологии, потому что речь идет именно о том, что это именно технологическое решение. То есть, как вы правильно сказали, это могут быть кто угодно, от банковских мошенников до вербовщиков ИГИЛ. Или кто угодно еще. Важно то, что, мне кажется, сегодня важно накапливать объем вот этой информации, фиксировать все эти технологические решения, раз, с другой стороны, особенности психологического воздействия на тех или иных людей. Вот вы очень замечательно сейчас акцент сделали на то, что это ориентировано на подростков, на людей почти юных, да, и которые, собственно говоря, не богатых, не очень умных, но достаточно активных, да, на котором можно предложить легкий заработок за какую-нибудь несложную работенку, что называется. Поэтому такой, знаете, террористический стройотряд, который хотят сформировать быстро, дистантно и, наверное, за недорого.
Чей потому почерк? Что... Вот в этом можно проследить, действительно, что
нет,
это чей-то почерк?
Нет, я думаю, что сейчас
почерк.
Мы с вами будем гадать, это серьезно? Бесполезное занятие. Это вопрос, кто... Сегодня мы видим презентацию новой технологии, новой вербовочной технологии. Кто будет пользоваться этой технологией? Да кто угодно. кто угодно может им пользоваться. Я не знаю, поэтому здесь надо смотреть каждый конкретный случай. Но здесь интересно только, может быть, в привязке, вот, что называется, к моей сфере интересов и к вашей сфере интересов. Да? Угу. Здесь можно сделать только вот некоторые замечания. Вот сегодня очень популярны разговоры об Исламском государстве, запрещенной в России террористической организации, ее афганском филиале, которая тоже, Вилайет Харасан, является запрещенной в России террористической организацией. Здесь можно только вспомнить несколько сюжетов, которые просто дополнят ту статистику, которую вы сейчас озвучили. Недавние теракты, которые планировались, либо были совершены в странах Европы, например, во Франции, в Нидерландах, в Германии, в Испании, они были ориентированы тоже на очень молодых людей, практически подростков. Во Франции, кстати, сторонники ИГИЛ такой теракт там, по-моему, год назад совершили, когда подростки отрезали голову своему учителю. Угу. Это были школьники. То есть уже воздействие пропаганды Исламского государства именно на эту возрастную группу, ну, минимум 2 года фиксируется как одно из приоритетных. Я могу только в этой связи вспомнить более раннюю статистику, тогда она еще как бы выбивалась из колеи, что называется, из общего тренда. То есть об этом не было, нельзя было говорить о массовом использовании, потому что она, скажем так, касалась. У меня была статистика, были эти эпизоды, связанные только с Казахстаном, да, потому что я, допустим, не видел подобных попыток, предложений даже до сих пор, там, скажем, ну, в России или в каких-то других. Республиках. Но они тоже касались молодых людей. Например, около 5-6 лет, это еще доковидную эпоху, в Казахстане были предприняты попытки со стороны местных вербовщиков ИГИЛ для обработки школьников, старшеклассников, причем людей, как бы, то есть молодых ребят в возрасте, там, не знаю, 15-16 лет. И тогда в рамках, вот, скажем так, обработки через социальные сети, там использовался и Facebook, использовался, ну тогда Telegram, по-моему, еще не очень был развит, использовался, скорее всего, Facebook. И некоторые другие сети, значит, их, соответственно, образом сначала психологически готовили к тому, создавали определенный культ романтический вокруг джихадистских, соответственно, нарративов. Затем им предлагалось пройти как бы легкое такое, что ли,
инициацию
на дистанте, да, а потом предлагалось выехать в соседнюю страну, то есть в соседнюю Россию, и убить там показательно, записав на видео там любого подвернувшегося человека. То есть это такой был своеобразный экзамен, который предлагали сдать. Эту группу вовремя разоблачили, казахстанские силовики сработали успешно, и не знаю, правда, до вербовщиков дотянулись или нет, но сами молодые ребята были нейтрализованы, и, в общем-то, эта технология дальше не пошла, но попытка зафиксирована была. Именно по работе вот с этой, не просто с молодежью, а с подростковой, фактически с подростковой группой. Сейчас то, о чем вы говорите, мы видим развитие этой схемы, этой технологии на более высоком, значит, скажем так, уже цифровом уровне, да, то есть использование гаджетов, различных там телеграм-каналов и так далее. То есть совершенствование идет этих технологий. Я только добавлю здесь еще одну, может быть, что называется, на перспективу. ИГИЛовцы работают, это вообще очень креативная организация. Структура. Ее оперативники, ее планировщики, ее разведчики, они работают очень креативно, и это в этом в значительной степени опасность. Я глубоко убежден, что по сравнению с другими джихадистскими группировками, это самая опасная структура, которая имеет очень большие перспективы для работы на постсоветском пространстве, в Европе, на Ближнем Востоке, в Афганистане и так далее. И поэтому, которая очень активно использует и новые технологии, имеется в виду именно в техническом плане. Но оно также очень успешно работает, что называется, с различными психологическими нюансами, характерных для тех или иных групп. Вот, например, в том же Казахстане была тогда же, еще в доковидный период, зафиксирована попытка вербовки теми же представителями Исламского государства инвалидов.
Инвалидов?
Инвалидов, людей без рук, без ног. Ну, кто обратит внимание на убогого калеку без руки, без ноги? Ну, какую он угрозу может представлять? Вот ИГИЛ начал тогда разрабатывать программу по превращению их в террористов-смертников. Угу. То есть шахиды мобильные, инвалидные коляски. Кто бы мог бы тогда предположить, какая угроза может исходить от человека с ограниченными возможностями? Оказывается, ИГИЛ решил, что может. Это к вопросу о разных подходах, о работе с разными целевыми аудиториями.
Но
опять же, обработка того же инвалида, она же опирается на что? Ну, это, как правило, люди одинокие, чувствующие себя как бы обделенными в обществе, которых легко обидеть, которые сами легко обидчивы бывают, да, и которым малейшее сочувствие с внешней стороны хоть какого-то человечка, оно уже вызывает ответную благодарную реакцию. А когда таким человечком оказывается вербовщик ИГИЛ, ну, получается весьма опасный результат.
Андрей Николаевич, что касается вот этих людей, которых вчера значит, обвиняемых в теракте в Крокусе, отправили за решетку. Из того, что лично вы видели, что эти люди говорили на вот этих вот экспресс-допросах, что вы можете сказать?
Я могу сказать, что афганский филиал ИГИЛ начал использовать новые технологии по организации террористических актов в Российской Федерации.
Поясните.
Поясняю. Уверен, что, ну, во-первых, Исламское государство, еще раз повторюсь, это структура, которая очень креативно относится к каждой, к той среде, в которой она действует. Одни условия работы в Сирии и в Ираке, другие условия в Африке, третьи в Афганистане, четвертые в Европе, пятые в России. Везде есть свои нюансы, связанные с режимом безопасности, с контрразведным режимом, с эффективностью работы спецслужб, с учетом людей, связанных с радикальными организациями. Везде, где-то он более сильный, этот учет, и более тщательный, где-то он слабый или вообще никакой. И, соответственно, соответственно, в различных странах есть разные группы, подготовленные ИГИЛ, либо не подготовленные еще. То есть, если, допустим, Сирия и Ирак, там, понятно, существуют целые там подразделения бойцов ИГИЛ, прошедших джихад, имеющих боевой опыт, которые состоявшиеся профессионалы войны, которые ведут себя, которые могут планировать определенные акции, значит, с учетом сирийской или иракской специфики. То же касается, например, Афганистана. А вот в Европе, например, или в России, да, там разные условия, связанные вот с другой контингент сторонников, другие мотивы, по которым можно их привлечь. Кому-то, как подросткам, например, можно рассказать просто сказку о джихаде. А кому-то надо пообещать денег. То есть у каждого разное.
То есть не обязательно этом идеологическая подоплека во всем этом? Потому что слушатели сразу задают вопрос, а какой
она
смысл?
Да, да. Ага. Она сопутствующая. На самом деле для ИГИЛ, ИГИЛ все равно под кем? Для ИГИЛ главное достижение результата. Как он будет достигнут, это не имеет значения. За деньги, без денег, сказками о джихаде, обещаниями гурий или оплатой обучения в университете, это не имеет никакого значения. То есть, на самом деле, в каждой отдельной стране, в каждой отдельной социальной структуре ИГИЛ работает, адаптируясь под нее. Какой вот я лично сделал вывод, очень, на мой взгляд, важный для меня, по крайней мере, из того, что мы наблюдали в эти трагические дни и смотрели, анализировали по итогам теракта в Москве. Первое, это несомненно, ИГИЛ определяет сегодня Россию в качестве своей приоритетной цели. Одной из приоритетных целей. Да, до сих пор были атаки, связанные там с Ираном, в Иране, они были, значит, в Афганистане, они были в Пакистане. Планировались некие акции против Республик Центральной Азии, но я, к сожалению, думаю, что это еще впереди. Теперь Россия. Против России ИГИЛ уже не скрыт. Во-первых, Россия и ИГИЛ давно находятся в состоянии войны. Это как минимум с 2014 года, последние 10 лет, потому что как только российские войска, там, в 2015 году,
да, пришли в Сирию,
да, и начали вместе с иранскими союзниками воевать против противников Асада, и одним из которых были игиловцы, то, соответственно, с тех пор Россия и ИГИЛ находятся в состоянии войны. Об этом нельзя забывать. Никакого мира мы с ИГИЛ не подписывали, и они с нами не подписывали. Они с нами в состоянии войны с 2015 года, это раз. ИГИЛ всегда это помнил и при первой же возможности передавал нам большой привет. В частности, афганский филиал ИГИЛ 5 сентября 2022 года атаковал российское посольство, взорвав бомбу с помощью террориста-смертника. Погибло два российских дипломата или три или четыре гражданина Афганистана, которые там были. Это был первый привет. А, кстати, одновременно там игиловцы атаковали китайскую гостиницу, где-то, значит, обозначив практически одновременно, примерно в одинаковое время, обозначив, что и Россия, и Китай рассматриваются ими в качестве стратегических противников. Значит, были попытки, и потом, если пробежитесь по интернету, вы увидите, что буквально в этом году были задержаны и успешно предотвращены, либо ликвидированы сторонники ИГИЛ в Ингушетии, в Екатеринбурге, значит, сторонники ИГИЛ, пытавшиеся атаковать Московскую синагогу, которых нейтрализовали в Калужской, по-моему, области и так далее. То есть, и, кстати, буквально там 3 недели назад или 2 недели назад, опять же, возле входа в российское посольство в Кабуле было обнаружено взрывное устройство. Оно, к счастью, не сработало, его обезвредили, Главное оружие российские, значит, дипломаты или сотрудники дипмиссии, вернее, которые вызвали там саперов официальных властей и, собственно говоря, это взрывное устройство обезвредили. Случись, не прояви такой бдительности, кто знает, что там еще произошло.
Это после действие... этого атака в Москве. Вот, с вашей точки зрения, это действие действительно самостоятельной группировки или же ИГИЛ или там Вилаят Хорасан действуют в связке с разведками, например, других государств, с которыми у Российской Федерации сейчас борьба?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь либо точные знания об этом, да? У меня их нет. У меня их нет. Предполагать я не хочу, потому что я сейчас вижу обилие спекуляций, значит, на эту тему. И они мне не очень нравятся. По одной простой причине. Очень легко все свалить на какой-то неправильный... Есть соблазн придумать некое мифологическое сказочное объяснение. То есть вот ИГИЛ действовал не сам, ИГИЛ действовал по наводке. А вот не будет этой наводки, то чужих спецслужб ИГИЛ не сможет действовать, следуя этой логике. Да? То есть ИГИЛ, как бы, получается, не такая уж страшная организация.
Я поясню, Андрей Николаевич, откуда это берется. Во-первых, это берется из недоверия по отношению к западным медиа, которые первыми начали как раз тему с ИГИЛом вбрасывать и активно отрабатывать. И параллельно заявляя, что Киев вообще ни при чем. То есть их даже не спрашивали, а они начали уже отвечать. И другой вопрос, что в течение там 10 лет, в принципе, аудитория приучена, наверное, к тому, что ИГИЛ, равно как Аль-Каида, это организации, которые финансировались, соответственно, там ЦРУ, МИ-6 и так далее, другими организациями, разными хитрыми, для того, чтобы быть... каким-то механизмом в их там сложной геополитической игре. Вот ровно от этого, скорее всего, и берутся вот эти вопросы.
Жень, на самом деле это все больше напоминает теории заговора, да? И очень много конспирологических теорий. Вот, честно говоря, интересно. Я тоже все это слышал. С большой долей иронии к этому отношусь. Если бы все так было... Понимаете, я не отношусь к числу рекламных агентов ЦРУ и МИ-6. Я не хочу делать из них величины, равные Господу Богу, которые все контролируют, всех финансируют, всеми манипулируют. Я не работаю рекламным агентом американской разведки. Я предпочитаю стоять на трезвых рельсах реальности и говорить о том, что я точно знаю, либо у меня есть высокая доля уверенности в том, что я говорю, да, на основе информации, полученной многие годы от моих, там, в первую очередь, афганских друзей, в том числе людей, которые работали в афганских спецслужбах, от некоторых моих друзей в интересных структурах стран региона и так далее. Да, вот, которой информации я доверяю. Я не люблю мифы, я не люблю сказки. У меня был период, я переболел ими. Я везде видел руку ЦРУ, или руку МИ-6, или там руку ФСБ.
Ну, именно так далее. Поэтому вам и позвонили, что вы как раз и развенчивали, да, то, что я считаете
сразу
мифом.
Я призываю наших слушателей отказаться от этих глупых версий. Воспринимать врага нужно реально так, какой он есть. Поверьте мне, Вилаят Хорасан и ИГИЛ, это без всякого МИ-6 и без всякого ЦРУ, это реальный опасный враг. Реальный опасный враг. И его нужно... И это очень опасный враг в том смысле, что он способен планировать творческие, креативные, нестандартные террористические акты, которым не всегда готовы противостоять спецслужбы различных стран. Они очень многих успели обмануть. Можно сколько угодно рассуждать об Аль-Каиде, которую там финансировали, которую кто-то финансировал. Атака Аль-Каиды на Нью-Йорк 11 сентября, которую никто не смог предвидеть, никто не смог предотвратить, никто не смог даже и в голове ни у кого не укладывать, что такое могло бы быть. Я не отношусь к числу тех, кто считает, что вот Аль-Каида – это инструмент там, значит, американский геополитический. Возможно, когда-то кто-то каких-то оперативников мог использовать. Атака на Нью-Йорк, ну не знаю, я не настолько вот творчески развит, чтобы атаку на Нью-Йорк 11 сентября рассматривать как проявление действий американской разведки. Вот пусть меня убедят в чем-то другом, на самом деле, как и другие аргументы приведут. То же самое касается Вилаята Хорасан, афганского филиала ИГИЛ. Понимаете, с различными террористами, с различными джихадистами, конечно, пытаются играть разные спецслужбы. И мы знаем пример, например, пакистанской разведки, которая активно с ними играла. Ну, например, 20 лет играла с Талибаном, да, с афганским. Поддерживала его, скармливала и так далее. Чем все дело кончилось? Сегодня Талибан весьма пренебрежительно отзывается о пакистанском правительстве, об их представителях, об их интересах и так далее.
Это правда.
Когда кто-то думает, что он может переиграть джихадистов или джихадистские структуры, дескать, они это наши марионетки, поверьте мне, джихадисты научились прекрасно манипулировать интересами спецслужб самых разных государств. Еще неизвестно, кто кем манипулирует. Еще большой вопрос, кто в конечном итоге становится бенефициаром этих интриг. Безусловно, это работа спецслужб, которая связана с противодействием террористическим структурам или такая индустрия, как джихад. Это такая полузакрытая, иногда еще очень часто закрытая, глубоко законспирированная сфера деятельности, где пересекаются интересы, усилия, активность, в том числе и спецслужб. В этом клубке, в темной комнате варится много всяких проектов, mm-hmm. всяких разных связей. Но вот очень, очень важно не пытаться искать им очень простое объяснение. Все гораздо сложнее, чем кажется. Не надо как только вы начинаете говорить, что вот кто-то является чьим-то агентом, поверьте, вы уже наступили
запутались.
Вы уже запутались сами. И вы ищете простое объяснение с очень сложным явлением.
А что им нужно? Что им нужно от России?
Во-первых, почему сегодня, почему именно сейчас?
Да.
Потому что два года мировой джихад и вся индустрия мирового джихада жила как в санатории. Два года Россия, Запад меряются силой в Украине. Украинская интрига затмила собой все. Весь мир говорит только об украинских делах. Позабыты все. Талибы, Аль-Каида, ИГИЛ, все другие организации. Они два года были предоставлены сами себе. И они эти два года не потратили впустую. Они за эти два года прекрасно окрепли. Талибан в Афганистане создал полумиллионную армию. Официальная статистика самих талибов. Более 500 тысяч боевиков Талибана сегодня под ружьем. Угу. Если верить нашим талибским друзьям, которые утверждают, в кавычках, которые утверждают, что джихад закончен, что мы дальше Афганистана никуда границ не пойдем, зачем вам полумиллионная армия? От кого вы собираетесь обороняться? ИГИЛ, при этом наши, также некоторые российские замечательные эксперты говорят, вот отлично, хорошо, что укрепился Талибан, пусть он борется с ИГИЛ в Афганистане и тогда решает за нас нашу проблему. Да, отлично, как он ее решает. На момент прихода талибов к власти в августе 2021 года официальная численность исламского государства в Афганистане была в районе 4,5-5 тысяч человек. Кстати, напомню, тогда, когда талибы пришли к власти, они взяли Кабул и первым делом из тюрьмы Поличурхи выпустили эти 4,5 тысячи боевиков ИГИЛ на свободу. Uh-huh. Это так они боролись. Это для сведения тех, кто все думает, что Талибан, он решит за Россию или за кого-то еще задачу
вопрос
борьбе с ИГИЛ.
Они
давайте первым делом выпустили их на волю.
После новостей продолжим, Андрей Николаевич. Прямо через 4 минуты Андрей Сиренко с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина, Андрей Сиренко с нами. Он руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, да, перед информационным выпуском вы хотели свой тезис закончить по поводу ИГИЛа и что от России надо.
О том, что, о том, как себя чувствует афганский филиал исламского государства,
да.
Что с приходом талибов к власти, талибы, которые вроде бы, на которых возлагались надежды, что они будут бороться с ИГИЛ, они первым делом выпустили 4,5 тысячи боевиков ИГИЛ из кабульской тюрьмы Поличерхи. И, казалось бы, ну, хорошо выпустили, бывает всякое на войне, да, ну, значит, возможно, в дальнейшем они каким-то образом пересмотрели свою деятельность в отношении этой организации. Кончилось тем, что уже через год, в 2022 году, только официальные источники, по-моему, даже директор ФСБ генерал Бортников об этом говорил, он назвал численность ИГИЛ в районе 5-6 тысяч человек. То есть, как минимум, не уменьшилось. Да, талибы там демонстрировали какие-то там периодически проводимые точечные операции, там какой-то пару трупов каких-нибудь якобы игиловцев, которых они, или людей, которых выдавали из игиловцев, с которыми они борются. Но на самом деле происходил уверенный рост численности боевиков. По итогам 2023 года генерал Шойгу, министр обороны Российской Федерации, официально заявил рост численности ИГИЛ в Афганистане на 15%. Мои афганские друзья, к мнению которых я склонен доверять, практически без несомнений, без всяких сомнений, они называют сегодня численность ИГИЛ в Афганистане в районе 25-30 тысяч человек.
Это талибы переходят в ИГИЛ или ИГИЛ просто вербует новых, кто еще и не...
Очень правильный, очень точный вопрос. Но я сейчас сначала зафиксирую.
Давайте.
4,5 тысячи два года назад, 25 тысяч сейчас. То есть борьба с ИГИЛ прям просто идет ураганными темпами. Так борется, что уже в разы растет. О том, кто переходит в ИГИЛ. Очень хороший вопрос. Во-первых, ИГИЛ вербует своих сторонников в самом Афганистане. И в ряды ИГИЛ вступают многие бывшие, значит, маджахеды, кто, значит, остался не у дел. Уходит часть талибов в их ряды. Просто новые добровольцы появляются из числа молодых радикальных мусульман. Это же Афганистан, это целый клондайк. Огромный вербовочный пункт для джихадистов любых мастей. 80% населения страны – люди в возрасте младше 30 лет. Угу. И примерно столько же 80% населения страны живет в нищете. То есть, ну, вербуй не хочу, за копейки. Поэтому и молодой, и без денег, и готовый еще, да еще в стране, где огромное количество медресе, которых, кстати, понастроили талибы, и в которых там готовят там они, значит, якобы молодых правильных мусульман, но которых они потом никак не могут проконтролировать. И вот оболваненные в этих медресе молодые люди, подростки, юноши, куда им идти? Ну, не всех берут в талибы, кто-то пошел в ИГИЛ. Так что поэтому идет нормальное воспроизводство внутри Афганистана. Второй источник – это иностранцы. Угу. В Афганистане сегодня огромное количество иностранных боевиков, сторонников Исламского государства. Это и выходцы из бывших советских республик, из Таджикистана, Узбекистана. Есть казахи, есть уйгуры из Китая, есть киргизы и туркмены, есть чеченцы и татары из России. Есть арабы, есть кашмирцы из, значит, Индии, есть пакистанцы. В общем, народу много, есть представители африканских стран. Есть очень много интересного контингента там. И сегодня, кстати, они размещаются очень любопытным образом. Сегодня практически 90% там, хорошо, от 80 до 90% иностранных боевиков, в том числе ИГИЛ, находятся в провинции Паншер. Фактически это такой становится таким сейфом или депозитом для хранения иностранных боевиков. Uh-huh. Доступ в эту провинцию закрыт, просто так туда не попасть. Талибы сделали максимальный режим секретности вокруг этих баз, где находятся эти люди. Можно только догадываться, с чем этот режим секретности связан. Видимо, просто в том числе для того, чтобы все праздные желающие не знали ничего о том, чем занимаются эти иностранные боевики. Там, кстати говоря, есть публика не только связанная с ИГИЛ, но и с Аль-Каидой. У нас, знаете, популярен тезис среди некоторых экспертов, дескать, боевики Талибана и ИГИЛ, Талибана и Аль-Каиды, противники ИГИЛ такие, что прям кушать не могут вместе. Все живут рядом, все живут в одном серпентарии. Поверьте мне, слухи о том, что они так вот прям из последних сил ненавидят друг друга, очень сильно преувеличены в реальности. Да, на уровне пропагандистских нарративов, на уровне конкуренции рекламной конкуренции террористических брендов, конечно, это есть, потому что каждый борется за ресурсы, за новое джихадистское мясо, mm-hmm. за инвесторов и так далее. Но на уровне практического взаимодействия на земле прекрасно ладят между собой. Да, иногда бывает, что живут как вороньи слободки в коммунальной квартире, но ничего, договариваются.
Тогда, да, но тогда возникает, сразу по-другому видятся два момента. Во-первых, первый момент, то, что талибы, значит, выразили сожаление в связи с терактом и там осудили тех, кто это сделал. А талибы запрещены, напомню, ИГИЛ тоже запрещен, Аль-Каида все запрещены. Вилайт Харасан тоже запрещен. Другой момент, когда талибы уходили, ой, нет, не талибы, американцы уходили из Кабула, я помню, что мы с вами тоже были в эфире и как раз обсуждали, значит, заявление Рахмона о том, что он дополнительно стягивает на границу 8 тысяч солдат для охраны. Тогда это как раз трактовалось как предупреждение от исхода там условных тех же самых игиловцев. А теперь это видится совсем иначе, потому что игиловцы не то что исходят и представляют опасность для Таджикистана, но если брать здесь, что выходцы из Таджикистана были, те, кто устроил теракт в Крокусе, то здесь вообще запутывается и закручивается преинтереснейшая ужасная история.
Можем попробовать разобраться немножко.
Да, да.
Вот насколько позволяет нам время. Ну, во-первых, заявление талибов, это, еще раз повторюсь, на уровне публичной риторики, на уровне публичных заявлений, конечно же, талибы конкурируют с ИГИЛом. Безусловно, они осуждают теракт. И, кстати, заметьте, в отличие там, от некоторых наших, так сказать, экспертов, они не сомневались, что это был теракт, совершенный ИГИЛ. Талибы отметили в своем заявлении, приписав его ИГИЛ. Это очень важно. Так что у них как раз сомнений нет, и здесь они абсолютно правы. И на уровне конкурентов с конкуренцией, безусловно, не осудили. Тем более, что у талибов там сегодня свои виды на развитие дипломатической миссии в Москве. Они выражают солидарность с российским правительством. Тут, кстати, недавно появился еще один военный атташе Талибана в Москве. Любопытно, сегодня с очень интересной прошлой биографией, у нас сегодня минимум два талибских дипломата в Москве, которые раньше были связаны с подготовкой террористов-смертников. Очень интересные ребята, которые теперь нас представляют Талибан на Поварской улице. Ну, это уже ладно, это кому положено, пускай разбирается с этим качеством дипломатов. Да, мы дальше, мы зафиксировали себя этот момент, и достаточно. А, значит, а теперь, что касается заявления Рахмона, ну, в той ситуации Рахмон был абсолютно прав, когда стягивал войска к границе, потому что, ну, кто знал, американцы ушли, у талибанов и джихадистов всех мастей просто апофеоз счастья, и кто знал, куда они дальше, тормознут ли они на афганско-таджикской границе или попытаются проверить на вшивость, как говорится, соседние страны. Кстати, маленькое замечание, вот мои источники в Таджикистане рассказывают, что уже неделю таджикские силовики почти на казарменном положении. Потому что снова есть угроза, прямая угроза террористического акта в отношении Таджикистана. И по-прежнему, так сказать, группировка существенных присутствий боевиков ИГИЛ на севере Афганистана, в непосредственной близости от таджикской границы. И наши источники в Афганистане сообщают о том, что есть угроза, на самом деле, совершения теракта в Душанбе. Кстати говоря, по словам одного из наших источников, с которым мы давно взаимодействуем, у которого, которому есть основание доверять, одной из мишеней ИГИЛ, афганского филиала ИГИЛ, является наше посольство в Душанбе.
Российское.
Поэтому я думаю, что нашим дипломатам, нашим сотрудникам сферы безопасности в нашем посольстве Душанбе нужно сегодня сохранять бдительность. Чего, кстати, можно посоветовать и нашей дипломатической миссии в Кабуле. Ну, там, я думаю, люди и так подготовлены, они и так понимают, что где они находятся. Иллюзий питать не надо никаких. На талибов надеяться не стоит. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это раз. Во-вторых, что касается ИГИЛ в Афганистане, да, он закрывает этот вопрос. Да. Помимо иностранных боевиков и помимо вербовочных комбинаций успешных внутри Афганистана, ИГИЛ, афганский филиал ИГИЛ за эти два года смог создать инфраструктуру, демонстрирует готовность создать инфраструктуру для расширения своего влияния, для своей экспансии за пределы стран региона. Да, афганский филиал ИГИЛ уже провел несколько атак в Иране. Смертоносных, убийственных, не менее трагических, чем было в Москве. Есть теракты в отношении Пакистана. Внутри Афганистана происходят теракты. Недавно, кстати, был теракт, который был совершен в Кандагаре от имени ИГИЛ. Буквально там в тот же, чуть ли не накануне того дня, 21 марта был совершен теракт в Кандагаре, и совершил его бывший выходец из Таджикистана. Уроженец Таджикистана, который именно был легионером ИГИЛ. Значит, ИГИЛ в 22-м году провел серию обстрелов, ракетных обстрелов с сопредельных территорий. Два обстрела Таджикистана, одну территорию Узбекистана. То есть демонстрация агрессивных намерений налицо. Но это что называется страны-соседи Афганистана. А вот начиная с декабря 22-го года фиксируются другие интересные нюансы в работе афганского филиала ИГИЛ. Попытка новогоднего теракта в Турции в 22-м году, которая была потом, кстати, предпринята через год, опять в новогоднюю, под Новый год, а ИГИЛ уже в 23-м году планировал в Турции такой же теракт. Видать, ребята не успокоятся, пока новогоднюю елку где-нибудь в Стамбуле не взорвут, значит, рискну предположить, что 30-31 декабря 24-го года опять в Турции стоит ожидать попытки теракта. Но это только часть этой работы. Мы видим, как попытки и признаки сегодня афганского филиала ИГИЛ закрепиться в Европе. В Германию сегодня ИГИЛ фактически пытается использовать в качестве транзитной базы для переброски своих оперативников и разведчиков в Европу. Я обращаю на это внимание. Очень важный момент. В структуре ИГИЛ, в том числе афганского филиала ИГИЛ, очень важную роль играет так называемый Катиба Имнияд. То есть это разведслужба ИГИЛ. Она смогла создать, по оценкам некоторых наших экспертов из числа афганских специалистов, она смогла создать агентурные сети не только в Афганистане и Пакистане, но и в Иране, и в Центральной Азии, и в России, и в Европе в том числе. И сейчас, прежде чем провести какой-либо террористический акт, завербованные оперативниками Амнията люди оказывают всяческое содействие в поиске информации для совершения будущих терактов. Это мое предположение, но я рискну все-таки вот это сказать, что, наверное, вот те четверо исполнителей террористического акта, которые были задержаны в Москве, которые, надеюсь, понесут справедливое наказание, суровое, мне кажется, что это не последние участники той группы, которые планировали и исполняли эту акцию.
Но было 11 человек, как говоря, пока семерых остальных не показали.
Наверное. Уже. Но важно узнать, что кто за что отвечал. Я думаю, спецслужбы, конечно, разберутся, кто за что отвечал в этой сети, террористической сети, в кавычках, «Крокус». Да? Но я думаю, что надо искать людей, которые вербовали, возможно, источников вербовали среди персонала, либо людей, знакомых с персоналом. То есть для того, чтобы подготовить акцию такой сложности, безусловно, необходима была информация об объекте и режиме его работы и так далее. Это просто так из интернета не узнаешь. Поэтому нужно было работать на месте. И ИГИЛ всегда так работает. ИГИЛ работает так на всех территориях. их разведка, их МИАД работает очень аккуратно.
Но получается, против
России... В Европе это дело происходит то же самое и в европейских странах.
А сегодня, кстати, Франция повысила уровень террористической угрозы до максимума?
Обоснованно повысила, потому что наши источники сообщают о возможных терактах в ходе Парижской Олимпиады, подготовки этих терактов. Угу. В том числе афганским филиалом ИГИЛ.
А слушатели, хотя мы это с вами как раз обсудили, почему они идут против России, так они и не замирялись с Россией. То есть ИГИЛ никуда не делся. Их просто выгнали из Сирии. Их выгнали из Сирии, но они остались в Средней Азии.
ИГИЛ ведет джихад против России. Какая разница, на каких фронтах? Под Дамаском, под Кабулом, под Москвой, где угодно. Это не имеет значения. Джихад ИГИЛ – это резонная сетевая структура. Не ждите там линии фронта, как, не знаю, под Авдеевкой. Это совсем другой фронт, и он может всплыть где угодно. Сегодня в Москве, завтра в Екатеринбурге или в Ленинграде, где угодно. Это может произойти где угодно. Или российские посольства, или российские граждане за границей.
А есть понимание, как с этой структурой сетевой можно бороться? То есть я понимаю, что там нет некой стержни, если это сетевая структура. И вот она как сотая работает. То есть если одну соту убрали, то... Да.
И для меня это тоже большой вопрос. И почему я, честно говоря, расстраиваюсь от некоторых публичных реакций, которые я сегодня вижу в ответ на трагические события в Подмосковье. Меня не покидает ощущение стремления заболтать эту тему, перевести стрелки на кого-то другого, тем самым, я понимаю, с точки зрения, может быть, задач пропаганды или каких-то там других задач. Ну, можно всякое придумать и сочинить, но вот главное самим не поверить в это. Тем людям, которые должны заниматься профессионально. Не надо прятать своего врага за кознями других врагов, которых вы считаете на данный момент более важными для себя. Поверьте, этот враг гораздо опаснее, чем тот, с которым сегодня мы, например, воюем. Uh-huh. Я просто уверен абсолютно, что вот и неоднократно об этом говорю всем своим коллегам, в том числе, которые со мной не соглашаются. Поймите, вот даже по украинской ситуации, о которой сегодня много говорится, рано или поздно там помиримся. Даже столетняя война закончилась. Мира. И там закончится. Не в этом году, так через год, так через два. Не знаю. Рано или поздно Москва договорится с Вашингтоном, с Киевом, еще с кем-то. С джихадом вы не договоритесь.
А как его можно победить?
Вы не договоритесь.
Как его можно тогда победить? Вот в чем дело.
Я скажу, может быть, опасную вещь. Я не вижу сегодня средств победить исламское государство. Я вижу, как оно возрождается сегодня из пепла. Все говорили, помните, когда уничтожили Аль-Багдади, потом последующих
халифов? Да, конечно.
Все, дело сделано. Мы уничтожили ИГИЛ. Больше ИГИЛ не возродится. ИГИЛ возрождается. Сегодня ИГИЛ возрождается, надо иметь в виду. Еще раз говорю, повторите, посмотрите статистику атак в Сирии. Посмотрите статистику атак в Ираке. Они сегодня потихоньку восстанавливают свои позиции. В Афганистане ИГИЛ вообще живет в санаторно-курортной среде. С ним не борется никто.
Тогда есть ощущение.
Я рискую предположить, у меня есть свои предложения, но вот в этой части. Ну, я могу их озвучить. Чтобы я бы, например, на месте сегодня российских властей делал в части проблемы Вилаята Хорасан.
Пожалуйста.
Если позволите.
Да, конечно.
Я вижу три позиции, которые нужно сделать. Во-первых, безусловно, в работе силовых структур России необходимо выделить отдельное направление по работе против афганского филиала ИГИЛ. Вот как это было, например, в 90-е годы, в нулевые, когда противостояли чеченским сепаратистам, джихадистам на Кавказе, когда специалисты очень высокого уровня работали против Эмирата Кавказ. То есть, безусловно, были специалисты там в целом, которые работали против террористов, против террористических организаций, но была четкая специализация по противодействию именно этой группировке. Вот сегодня, я уверен, там, не знаю, в ФСБ, в МВД, в Росгвардии, в разведке и так далее, где угодно, в гражданских, в том числе, может быть, каких-то учреждениях, которые вот могут оказать содействие, там, экспертное, например, сопровождение этой работе, необходимо выделение целевой профессиональной группы, работающей против Вилаята Хорасан. Четко, конкретно, именно по нему. Это не выдуманный противник, это не высосанный из пальца враг. Это реальный опасный противник на долгие годы. Работать по нему нужно предметно, конкретно, готовя профессионалов даже внутри спецслужб, противодействующих именно этой организации. Которые должны прекрасно ориентироваться в ее структуре, в ее персоналиях, в ее людях, в ее тактике, которая очень активно меняется и адаптируется к новой среде. Это первое. То есть это перестройка, реорганизация работы спецслужб, которые занимаются этим направлением. Второе. Я все понимаю, дружба с талибами, там, сказать, попытка понравиться им и так далее, но вы видите, что дружба с талибами не приводит к достижению того результата, который хочет Москва. Мне нравятся вот две последние цитаты генерала Шойгу. Первое. 15% рост численности ИГИЛ в Афганистане, 20% рост наркотиков. Где здесь учтены русские интересы? Российские представители всегда говорили и требовали от талибов: боритесь с ИГИЛ, боритесь с наркотиками. Признание министра обороны России, ну вот...
Демонстрирует, что этого не происходит, да.
Соответственно, значит, это о чем говорит? О том, что Рашид, ну не знаю, насчет наркотиков, может быть, Москва пока может помолчать, но насчет ИГИЛ, афганского филиала ИГИЛ, молчать дальше нельзя. Вызов брошен. Москву отхлестали по щекам этим терактом. Унизили как крупную державу, великую страну. Отвечать нужно. Угу. Прощать такие акции, просто свалив, так сказать, всю ответственность за это событие на 4 исполнителей, теперь которые будут там сидеть в московских судах, это неправильно. Публичное оскорбление, которое было нанесено, и унижение российскому государству необходимо смыть публично. Поэтому я не знаю, какими способами, но российские дипломаты должны провести беседы с представителями Талибана и убедить их, что Российская Федерация нанесет удары возмездия по объектам, по лагерям, по центрам, как теперь модно принятие террористических решений на территории Афганистана. Вот недавно боевики пакистанского Талибана убили несколько пакистанских офицеров и солдат на территории Пакистана. Пакистан немедленно нанес воздушный удар по позициям этих боевиков внутри Афганистана. Попал, не попал, сейчас спорят с этим, но акция возмездия была проведена. Я считаю, что сейчас Российская Федерация должна нанести ответный удар с использованием ракетных систем, не знаю, авиации, спецназа.
Но если будут неопровержимые доказательства, вот это.
Режим такой. Есть террористическая организация «Вилаят Харасан». По ней должен быть нанесен ответный удар. Если вдруг кто-то в Москве не знает, где располагаются эти лагеря, ну, если хотите, мы попросим наших специалистов подготовить точную локацию. Наши специалисты знают где. И наши источники сообщали неоднократно, где, в каком месте кто находится. Это вторая позиция. Должен быть публичный ответ. И чтобы не рыпались господа талибы, не кричали, что они там суверенная страна, они не позволят никому. Если вы суверенная власть или способная наводить порядок, покончите с этими мерзавцами. Если не можете, не мешайте русским отвечать на оскорбления, которые они получили. И третья позиция.
Да.
Очень важно, на мой взгляд. Это проблема надолго. На очень долгий срок. Нам нужны свои союзники в Афганистане для блокировки, для защиты с наших союзников в Таджикистане и в странах региона раз, и для реальной борьбы с боевиками ИГИЛ внутри Афганистана. Потому что численность их продолжает расти. Еще раз напомню, даже цифра в 15%, которую назвал Сергей Шойгу, она уже опасная. На самом деле еще больше. Кого я вижу в лице этих союзников? Я вижу, в первую очередь, это военное крыло бойцов сопротивления, фронта национального сопротивления Афганистана и фронта свободы Афганистана. То есть это генерал Халид Амири, который является фактическим лидером военной оппозиции в организации Ахмада Масуда, и генерал Зияи Син, бойцы которого находятся в Афганистане и готовы воевать с боевиками ИГИЛ. Я вам могу только сказать, что в прошлом году, в 23-м году, представители обоих этих структур передавали Российской Федерации свои предложения о готовности сотрудничать с Москвой в борьбе с исламским государством в Афганистане. По каким-то причинам эти предложения в Москве не были услышаны. Сегодня, я считаю, мы пожинаем в том числе плоды от того, что мы были невнимательны к предложениям этих людей. Сегодня эти люди, эти предложения готовы продублировать. Они располагают в Афганистане своей разведывательной сетью, своей агентурной сетью. Они могут добывать информацию о реальных действиях и планах боевиков ИГИЛ. Они располагают сетью профессиональных военных, которые готовы на поле боя воевать. Если хотите, физически ликвидировать этих террористов там, на месте. И третье, они, безусловно, готовы фактически выполнять роль союзников, наших союзников в прикрытии государственной границы Таджикистана, который является членом ВДКБ и нашим ближайшим партнером в регионе. Если мы сами пока не в состоянии покончить с этой гадостью в этом прекрасном санаторно-курортном районе в Афганистане, да? Значит, наверное, надо прибегнуть к помощи и поддержке тех наших друзей, которые готовы нам эту услугу оказать.
Андрей Николаевич, а по поводу... У нас буквально 2 минуты просто осталось. По поводу Таджикистана. Путин беседовал с Рахмоном вчера или позавчера. Вот. Но с точки зрения просто общественного наблюдения, естественно, к Таджикистану тоже очень много вопросов. Прежде всего, потому что это граждане не Таджикистана, выходцы, по крайней мере, из Таджикистана, которые совершили теракт. Но и вообще, то есть здесь же возникает вопрос, а как теперь эта страна должна действовать? И как, самое главное, мы должны вместе взаимодействовать?
Это сложный вопрос, но я бы все-таки здесь не перегибал палку. Четыре выходца из Таджикистана – это не весь Таджикистан. Миллионы таджиков, живущих в Таджикистане, являются друзьями, симпатизаторами России. И нам важно не потерять этих друзей. Именно, кстати, я думаю, что в том числе потому, что мы недостаточно внимательны были в работе с Таджикистаном, и с таджикским общественным мнением, и с таджикскими, в том числе с таджикскими мигрантами, которых, я уверен, нужно уже проверять еще не тогда, когда они приехали в Москву, а еще когда они находятся в Душанбе. Нужно перестраивать работу российских структур, которые занимаются миграционной политикой в этом отношении. Нам сегодня нужно не, так сказать, не делать оскорбленное лицо в отношении Таджикистана, а нужно менять, перезагружать и делать более, делать более взаимно внимательными и тесными партнерские отношения. Таджикистан наш союзник в регионе. У нас, честно говоря, больше там союзников практически не осталось. Поэтому если мы потеряем еще и его... Ну, тогда дела будут совсем плохи. Поэтому я думаю, что сегодня для России важно, несмотря на все эти вот испытания и трагические события, сохранять здравый смысл, видеть реальных врагов там, где они есть, и видеть реальных друзей там, где они есть. И четко отделять одно от другого. При этом одновременно, как в основе любой стратегии, главный принцип любой стратегии – это способность страны завоевывать себе союзников. У нас сегодня есть такая возможность, этой возможности нельзя упускать.
Спасибо, Андрей Николаевич, что были с нами. Ждем снова.
Спасибо большое.
Андрей Сиренко был гостем «Умных парней», руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики. Это была программа «Умные парни». Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.